Глава 40. Какого черта этого достопочтенного? Оружие, что было скрыто в Чан Сян Ци, от текстуры до своего устройства выглядело точно так же, как Тянь Вэнь. Не унять любовную тоску, сломав ивовую ветвь. Чуванин выглядел растерянным, когда передал лазу Мажаню. Собрав свет в ладони, он позвал Тянь Вэнь. Но сколько ни сравнивал эти две ивовые лозы, они были похожи, как зеркальные отражения, ни в чем не отличаясь друг от друга. Никто не ожидал ничего подобного, даже Мужан не мог поверить своим глазам. Как человек, который в прошлой жизни не менее 1000 раз пострадал от ударов Тянь Вэнь, он уж точно не ожидал получить такое же оружие от Дзи Бэйхуа. Что происходит? Все вместе посмотрели на Гоу Ченя Шангуна. Гоу Чэнь Шангун, казалось, тоже был удивлен. Неужели две древесные духовные сущности смогут существовать в мире одновременно? Сюэмен спросил, что вообще такое эта духовная сущность? Гоу Чэнь Шангун пояснил. Как вы все знаете, в мире существует 5 стихий. Культивируя духовное ядро, каждый человек делает это соразмерно с одним или двумя элементами, которым у него имеется предрасположенность. Человек или дух, наиболее врожденно богатый определенным элементом, может стать духовной сущностью этого элемента. Так, например, богиня Ушань в прошлом имела духовную сущность элемента Земли. Однако общеизвестный факт – в одном поколении может существовать только одна духовная сущность какого-либо конкретного элемента. В настоящее время уже существует духовная сущность деревянного элемента. Оружие, являющееся ее носителем, я подарил вам много лет назад. Его взгляд остановился на Чуваннине. Когда я ковал 5 высших божественных орудий, изначально планировал сделать только по одному для каждой стихии. Для первых 4 все шло, как было задумано. Но когда я взялся за оружие с деревянной сущностью, в печи оно распалось на 2 части. Я понял, что такова воля небес, и поэтому дал обоим жизнь как отдельным боевым единицам. Но даже так я был уверен, что они никогда не найдут владельцев почти одновременно, поэтому, чтобы защитить вторую лозу от людских козней, доверился Дзи Бэйхуа и его шкатулке. Разве мог я подумать, что... Гоу Чэнь Шангун покачал головой и хотел сказать что-то еще, но внезапно из ивовой лозы в руке Мужаня вырвался сноп красных искр. Золотое сияние лозы стало меняться и приобрело цвет алого пламени. «Ах, какого черта?» – выпалил совершенно сбитый с толку Можань. Чуванин попытался остановить его, но было слишком поздно. Теперь учитель и Гоу Чэнь Шангун с сожалением смотрели на Можаня. Тот быстро понял причины их взглядов. Когда божественное оружие встречало своего истинного хозяина, оно меняло свой цвет, что означало признание владельца и просьбу дать ему имя. К сожалению, было уже слишком поздно. Им оставалось только беспомощно наблюдать, как иероглифы, написанные изысканным и четким каллиграфическим почерком, медленно проявились на серебряной ручке ивовой лозы. Ах, какого черта! Божественное оружие! Ах, какого черта! Можань! Ага! Хотя Сюймен и Шимэ не знали о практике именования божественного оружия, но они довольно легко догадались, в чем дело. Сюэмен согнулся пополам от хохота. Схватившись за живот обеими руками, он смеялся до слез. «Только ты мог придумать такое имя! Ха-ха! Отличное имя, отличное! Спроси у небес учителя, и твой ах какого черта! Ха-ха!» Поскольку Можань уже получил божественное оружие, Сюэмен и Шимэй также выбрали то, что пришлось им по душе. Сюэмен взял длинный меч, а Шимэй – короткую флейту. Правда, ни одно из них не изменилось в цвете, очевидно, не желая признавать их новыми владельцами. Но сейчас это не имело значения, ведь позже у них было время, чтобы попробовать договориться с артефактами. На вечернее застолье в усадьбу все вернулись в приподнятом настроении. Гоу Чэнь Шангун никогда раньше не приводил смертных в озеро Дзинчэн. Он великодушно пригласил их переночевать перед отъездом и старался быть самым радушным хозяином. Праздничные столы были уставлены мясом и вином, а пиршество сопровождалось энергичным барабанным боем. Все отлично провели время, и когда они направились к своим комнатам, были немного пьяны. Комнаты для гостей примыкали к арсеналу божественного оружия. Глядя на это огромное дерево, Можань подумал о только что полученном Дзяньгуе и не мог не призвать Ивовую лозу, чтобы посмотреть на плеть еще раз. Не унять любовную тоску, сломав ивовую ветвь. Что хотел сказать этот лисий дух Цзи Бэйхуа? Почему он сказал что-то подобное? И что именно скрывалось за этими словами? Мо Вэйюй был немного пьян, и алкоголь путал его мысли, но как ни крути, это просто не имело смысла. Он никак не мог понять, как Чуванин открыл Чан Сан Си. Может, шкатулка была сломана? Конечно, ему не нравился Чуванин. Что касается самого Чуванина, как этот человек может быть глубоко влюблен в Можаня? Какая чушь! Это даже не смешно! Размышляя на эту тему, он оглянулся на своего учителя. И в этот момент Чуванин вдруг тоже посмотрел на него. Их глаза встретились, и Можань почувствовал, как внутри стало одновременно кисло и сладко, а сердце слегка дрогнуло, словно его уколола крошечная острая булавка. Повинуясь минутному порыву, Мо Вэйюй улыбнулся Чуванину, но тут же пожалел об этом. Он совершенно точно ненавидел его, но почему-то, стоило ему посмотреть на учителя, внутри становилось так тепло и спокойно. Чуванин никак не отреагировал на улыбку Мо, оставшись все таким же привычно беспристрастным. Он увидел, что Можань вызвал Дзяньгуй. Подумав мгновение, он тоже призвал Тяньвэнь и подошел к своему ученику. Дзяньгуй, казалось, имел такой же дурной характер, как и его хозяин. Ощущая приближение другого сильного божественного оружия, он угрожающе потрескивал алыми искрами, некоторые из которых долетали до Сюэмена. Создавалось ощущение, что Дзяньгуй приготовился сразиться за лидерство. Противоположность такому агрессивному поведению, Тяньвэнь, почувствовав присутствие агрессивно настроенного собрата, вела себя куда сдержаннее. Как будто усвоив манеры от своего владельца, золотая лоза лишь чуть усилила свое сияние. Убедившись, что в целом Чуванин одобряет ее поведение, она засияла ровным, ослепительно ярким светом, демонстрируя Дзяньгую устойчивое самообладание, с которым исключительное божественное оружие должно приветствовать агрессивного собрата. Два божественных оружия, созданные из одной ветви. Одно совсем молодое и неопытное, другое прошло через сотни сражений. Одно, как нетерпеливый и взбудораженный юноша, полыхало красным огнем, другое испускало золотое сияние, как гордый и надменный бессмертный мастер, стоящий на вершине самого высокого пика. Чуванин взглянул на ивовую лозу в своей руке и на какое-то время задумался. Затем из-под густых полуопущенных ресниц он взглянул на Дзяньгуй и позвал. «Можань, учитель, возьми своего...» Ему было все же несколько неловко произнести какого черта, поэтому Чуванин, помолчав несколько секунд, продолжил. «Возьми свою ивовую лозу и давай посмотрим, на что вы способны». Каша в мозгу Можаня вскипела и пошла пузырями. Он совершенно не понимал, что происходит. Юноша ущипнул себя за переносицу и выдавил жалобную улыбку. «Учитель, не шутите так! Пощадите меня!» «Я дам тебе фору в три удара». «Я никогда раньше не пользовался ивовой лозой». 10 ударов. «Но...» Не тратя больше слов, Чуванин щелкнул Тяньвэнь, и золотая вспышка ослепила ошарашенного юношу. Можань, чей страх перед Тяньвэнь глубоко укоренился в его сознании, был напуган до смерти и немедленно поднял Дзяньгуй, чтобы блокировать удар. Две ивовые лозы раскололи заснеженные небеса, сцепившись в воздухе, как пара сплетенных драконов. Золотые и алые искры брызнули в разные стороны. Мо Вэйюй никогда раньше не изучал принципы действия этого необычного оружия, но он долгое время имел возможность наблюдать за боевым стилем Чуванина. Хотя это и потребовало приложения всех его сил и использования его исключительно врожденного таланта, Можань смог защититься от нападения Тяньвэнь. Они обменялись несколькими десятками ударов в ледяной воде озера. Хотя Чуванин сдерживал свою истинную мощь, Но то, как Можань проявил себя в борьбе с ним, превзошло все его ожидания. Золотая Тяньвэнь и Алый Дзяньгуй будто бы танцевали, только им известный причудливый танец. Свист ветра, мелькание теней и ярких вспышек. Эти ивовые лозы пробудили к жизни и заставили бушевать некогда спокойные воды. Золото и кармин переплелись как любовники, не желающие расставаться. Их силы были равны. Взгляд Чуванина был полон восхищения, но задыхающийся и измученный борьбой Можань не заметил его. Наконец Чуванин сказал: «Тяньвэнь, вернись». Еще мгновение назад золотая лоза выглядела свирепой и безжалостной, но стоило ей услышать призыв хозяина, как вся ее ярость растаяла, как лед в родниковой воде. Замерцав, она послушно вернулась в ладонь Чуванина. Грудь Можаня вздымалась, пока он пытался выровнять дыхание. Дзяньгуй в его руке все еще потрескивал огненными всполохами. Через несколько мгновений у него подкосились ноги, и он осел на землю. Его брови сошлись, а лицо отразило обиду.
«Сдаюсь, сдаюсь! Этот недостойный ученик склоняется перед вами, уважаемый учитель! Пожалейте меня!»
«Я ожидал тебе фору в 10 ударов». Шельмец заскулил.
«А какие 10 ударов? Вы нанесли мне минимум 100! Мои руки, о, они же сейчас отвалятся! Эй, помогите кто-нибудь!»
Стонал он, сопровождаемый насмешливой ухмылкой Сюэмена и сочувствующим взглядом Шимея. Чуванин спокойно взглянул на него и больше ничего не сказал. Возможно, это была лишь иллюзия от бликов зеленых вод замерзающего озера, но уголки губ Чуванина, казалось, слегка шевельнулись, и его глаз коснулась легкая, почти невесомая улыбка. Это длилось всего мгновение, но вот учитель уже отвернулся и посмотрел на поникшие ветви огромного дерева в центре двора. Лицо его было бесстрастно. В ту ночь Можань сидел в комнате для гостей. Пол комнаты был посыпан чистым белым песком, стены выкрашены в цвет морских волн, которые при помощи магии отражали движение вод озера и солнечные блики на них. Окно было приоткрыто, жемчужная занавеска мягко колыхалась на вечернем сквозняке. На столе стояла лампа из ночного жемчуга, которая придавала комнате тепло и уют. В центре стояла большая морская раковина с мягким тонким атласным матрасом внутри. Можань опустился на него и снова призвал Дзяньгуй. Он подержал его на весу, внимательно изучая все детали отделки. Может быть, Можань и правда был слишком измучен, но не прошло и несколько минут, как он заснул с лозой в руках. Лежащий на груди Можаня Дзяньгуй пульсировал угасающим тусклым красным светом, как будто засыпая вместе со своим хозяином. Можань не знал, как долго он спал, но когда проснулся, первое, что он почувствовал, был ледяной холод, за которым немедленно последовала вспышка жгучей боли в запястье. Он глубоко вздохнул и, держась за голову, медленно сел. Странная боль в запястье усиливалась по мере того, как сознание возвращалось к нему. С удивлением Можань обнаружил порез на запястье, который уже покрылся запекшейся кровью. «Что происходит? Где я?» Глаза Можаня распахнулись. Он оказался в темной и совершенно незнакомой каменной комнате с небольшим вентиляционным отверстием в потолке. Холодный свет озера проникал через него, едва освещая узкий каменный мешок. Влажные скользкие пепельно-зеленые каменные стены поблескивали в этом слабом свете.